Шоссе номер 22. Кост Рейндж, штат Орегон. Понедельник, 22:00. Пес вышел на дорогу и нерешительно остановился на осевой линии. Из кювета несло сыростью и пряным запахом опавшей листвы. Придорожные фонари освещали гаревые подъездные дорожки и деревенские почтовые ящики. В лесу густо пахло еловой и кедровой хвоей, а дорога воняла машинами, резиной, горячим маслом и едкой выхлопной гарью. Фары приближающегося автомобиля сияли, будто две блестящие монеты. Их свет ослепил пса, запечатлев два ярких пятна на сетчатке глаз, привыкших к темноте. Пес слышал рев двигателя, перекрывающий жужжание насекомых и шорох ветвей деревьев, которые росли вокруг. Машина ревела все громче, злобно и яростно. Дорога была темная и мокрая. Ее окружали толстые деревья. После долгого дня пути дети начинали капризничать, и принятое наспех решение отправиться в поездку уже не казалось таким удачным, как прежде. До живописного побережья оставалось немало миль, после чего им предстоял долгий путь по шоссе, прежде чем они достигнут одного из тех скоплений туристических райских уголков, где их ждут кафе, сувенирные магазинчики и места для отдыха, среди которых нет ни одного обычного мотеля, только приюты да летние домики. 10 милями ранее они миновали пустынный перекресток с бензоколонкой, закусочной и старомодной гостиницей, на фасаде которой сияла ярко-розовой неоновая надпись «Мест нет». «Надо было хорошенько все обдумать, прежде чем выезжать», — сказала Шарон, сидевшая рядом с Ричардом. «По-моему, ты уже упоминала об этом, и не однажды», — раздраженно заметил Ричард. На заднем сидении дети усиленно демонстрировали скуку и усталость, причем самыми необычными средствами. Рори был до такой степени взвинчен, что даже выключил свою электронную игру. Мэгги так утомилась, что даже перестала поминутно шпынять брата. «Тоска зеленая», — пробормотал Рори. «Совсем, ну совсем нечего делать». «Папа, а какие еще игры ты знаешь?» — спросила Мэгги. «Чем ты занимался в детстве, когда было скучно?» Ричард заставил себя улыбнуться и посмотрел в зеркальце на сумрачные мордашки детей, развалившихся на заднем сиденье фургона «Субару Пустынник». Он арендовал этот автомобиль на время отпуска, соблазнившись его крепкими шинами, сулившими надежное сцепление с покрытием здешних горных дорог. В начале долгого пути Ричард казался себе самым лучшим папой на свете. «Мы с сестрой любили играть в игру под названием «Стога», — сказал он. «Мы жили в Иллинойсе, там очень много ферм. Ты осматриваешь деревню, выискивая стога, наваленные у сараев. Кто насчитает больше стогов, тот и победил». Ричард попытался представить игру в самом выгодном свете, хотя и помнил, что лишь унылое однообразие сельских равнин Среднего Запада делало стога сколь-нибудь приемлемой забавой. «Когда вокруг темно, в эту твою игру не очень-то поиграешь», — буркнул Рори. «К тому же тут нет ни сараев, ни стогов», — вернула Мэгги. Черные деревья все плотнее прижимались к убегавшей назад узкой ленте дороги. Яркий свет фар сияющими туннелями пронизывал темноту. Ричард вертел баранку, продолжая раздумывать над тем, как позабавить детей. Ведь он обещал устроить им замечательные каникулы. Завтра они увидят чертову маслобойку, где океанские волны, словно гейзер, выбрасывают воду из отверстия в скале. Потом отправятся к Колумбийскому каньону, где их ждет восхитительное зрелище — цепочка водопадов. Ну а теперь ему хотелось лишь одного — отыскать место для ночлега. «Собака!» — воскликнула Шарон. «Гляди, собака! Осторожно!» В первое мгновение Ричарду показалось, что его супруга решила разыграть какой-то причудливый вариант стогов, но потом он заметил черный силуэт, который робко переминался на четырех лапах посреди дороги, посверкивая живыми, словно ртутными глазами, отражавшими свет фар. Ричард ударил по тормозам, и новенькие шины Субару заскользили по толстому ковру мокрой листвы. Автомобиль начал разворачиваться, замедляя ход, но продолжал мчаться вперед, словно потерявший управление паровоз. Сзади донесся визг детей. Шины и тормоза визжали еще громче. В последний миг пес попытался отскочить в сторону, но не сумел увернуться от бампера Субару, и тот врезался в него с отвратительным приглушенным чмоканием. Удар подбросил черного лабрадора в воздух и швырнул его на капот автомобиля. Ударившись о лобовое стекло, пес соскользнул в заросший сорняками кювет. Машина остановилась, скрипя тормозами и разбрасывая мокрый гравий обочины. «Господи, боже мой!» — воскликнул Ричард и резким ударом, от которого вздрогнул автомобиль, поставил рычаг передач в нейтральное положение. Нащупав пряжку ремня безопасности, он бил ее кулаком, дергал и сжимал пальцами, пока, наконец, не вырвал скобу из защелки. Сзади не слышалось ни звука. Мэгги и Рори сидели, оторопело разинув рты. И Ричард, распахнув дверцу, выскочил на дорогу с опозданием, оглядываясь по сторонам. К счастью, в этот поздний час дорога словно вымерла. На проезжей части не было ни грузовиков, ни легковушек, и даже ночные насекомые умолкли, как будто наблюдая за происходящим из глубины леса. Ричард обошел вокруг машины, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Увидев вмятину на бампере, разбитую фару и поцарапанный капот, он вспомнил, с какой беспечностью отказался от страховки, которую ему предлагали в конторе по прокату автомобилей. Ричард рассматривал повреждения, гадая, в какую сумму влетит ремонт. Задняя дверца машины приоткрылась, и оттуда высунулось бледное лицо Мэгги.
«Папа, что с собакой?»
Мэгги всмотрелась в темноту, слепо моргая глазами. «Она жива?» Проглотив застрявший в горле комок, Ричард обошел вокруг капота автомобиля и ступил на мокрую траву. «Подожди минутку, милая, сейчас я посмотрю». Черный лабрадор лежал, широко раскинув лапы. Его череп был разможжен, но тело продолжало содрогаться. Там, где он катился по траве, остались длинные борозды. Пес все еще шевелился, пытаясь отползти в заросли ежевики у забора из колючей проволоки, за которым виднелась густая листва, но его тело было слишком избито и изувечено, чтобы двинуться с места. Пес шумно дышал, напрягая раздавленную грудную клетку. Из его черного носа текла кровь. Господи, ну почему он не умер сразу? По крайней мере, не мучился бы. «Надо отвезти его к врачу», — вдруг произнес Рори. Ричард испуганно вздрогнул. Он не слышал, как мальчик выбрался из автомобиля. Шарон стояла у пассажирской дверцы, глядя на мужа широко раскрытыми глазами. Потом она чуть заметно качнула головой. «Ты знаешь, сынок, вряд ли доктор ему поможет», — сказал Ричард, обращаясь к Рори.
«Мы не можем бросить его здесь», — негодующе воскликнула Мэгги. «Надо доставить его к ветеринару».
Ричард взирал на сбитую собаку, на поврежденный автомобиль и чувствовал себя совершенно беспомощным. Шарон облокотилась на открытую дверцу. «У нас в кузове лежит одеяло», — сказала она. «Мы можем положить чемоданы в ногах у детей и освободить немножко места. Отвезем собаку к врачу. Надеюсь, в ближайшем городе найдется ветлечебница». Ричард посмотрел на собаку, на жену, на детей. У него не оставалось выбора. Зная, что раздражение ни к чему хорошему не приведет, он проглотил язвительные слова, готовые сорваться с губ, и отправился доставать одеяло. Шарон занялась чемоданами. Ближайший достойный упоминания город, Линкольн-Сити, встретился ему у самого побережья. Огни в домах были погашены, лишь из-за занавесок спален струился тусклый голубой свет телевизоров. Проезжая по городу и оглядываясь в поисках ветеринарной клиники, Ричард думал, что для полноты картины местным жителям стоило бы с наступлением ночи свернуть в рулон и унести в дом подъездные дорожки. В конце концов он заметил неосвещенную, намалеванную краской табличку «Ветеринарная клиника Хаггарта» и свернул на пустую стоянку. На заднем сиденье посапывали Мэгги и Роди. Шарон молча сидела рядом с Ричардом, поджав губы, и он понял, что неприятную обязанность придется взять на себя. Он поднялся по бетонным ступеням, позвонил в дверь и принялся яростно молотить костяшками пальцев по оконному стеклу, пока, наконец, в прихожей не зажегся свет. Увидев старика, который выглядывал в окно, Ричард сказал: «У нас в машине изувеченный пес. Нужна ваша помощь». Старый ветеринар не выказал и следа удивления, как будто не ожидал ничего иного. Он отпер дверь, и Ричард добавил, указывая на Субару: «Мы сбили его на шоссе. Мне кажется, он очень плох». «Посмотрим, что тут можно сделать», — отозвался ветеринар, подходя к машине сзади. Ричард распахнул дверцу кузова, и дети тут же спрыгнули с кресел с интересом и надеждой тараща глаза. Старик мельком посмотрел на Рори и Мэгги, потом понимающе заглянул в лицо Ричарду. В кузове лежал истерзанный и окровавленный, но почему-то все еще живой пес. К удивлению Ричарда, черный лабрадор казался куда крепче, а дыхание его было ровнее, чем прежде. Он спал. Ветеринар осмотрел животное, и бесстрастное выражение на лице старика подсказало Ричарду, что пес безнадежен. «Это ваша собака?» — спросил ветеринар.
«Нет, не наша», — ответил Ричард. «Ни ошейника, ни бирки. Во всяком случае, мы их не нашли». Мэгги заглянула в кузов.
«Вы его вылечите, господин доктор?» — спросила она. «Мы приедем навестить песика, а, пап?»
«Придется оставить его здесь, милая», — ответил Ричард. «Этот человек знает, что делать с собакой». Ветеринар улыбнулся девочке.
«Все будет хорошо», — сказал он. «У меня есть специальные шины и повязки». И добавил, повернувшись к Ричарду. «Помогите мне перенести ее в операционную, а потом можете ехать дальше».
Ричард потупился. Судя по той легкости, с которой ветеринар прочел его мысли, он сталкивался с подобными происшествиями едва ли не каждую неделю и уже привык к тому, что на его попечении то и дело оказывались брошенные и искалеченные животные. Мужчины подсунули руки под одеяло и подняли тяжелого пса. Сопя, отдуваясь и подволакивая ноги, они приблизились к черному ходу дома.
«Какой горячий!» — заметил ветеринар, протискиваясь в двустворчатую дверь.
Они положили собаку на операционный стол, и старик двинулся вдоль стен помещения, зажигая огни. Ричарду не терпелось поскорее уйти. Он шагнул к выходу, рассыпаясь в благодарностях. Положив на столик визитную карточку, он помедлил, подумал, сунул ее обратно в карман, торопливо выскочил из дома, подбежал к Субару и уселся за руль. «Доктор сделает все, что нужно», — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно, и включил передачу. Ему казалось, что его ладони покрыты липкой грязью, шерстью и пахнут собачьей кровью. Машина тронулась в путь, и Ричард попытался взять себя в руки и настроиться на веселый лад. Из леса вновь донесся стрекот ночных насекомых.